Дмитрий Байкалов. Бай в тот вечер не собирался лезть в сеть. Он тихо, мирно втащил осеннего бархата и запустил телемодуль. По музыкальному каналу сулили концерт Форнита. Музыка, которую исповедовали Форнит, чем-то напоминала полузабытую в родном мире Бая Агату Кристи. Баю нравилась музыка Агаты Кристи, соответственно, он ожидал, что и Форнит не разочарует. Концерт даже еще не начался, когда прозвучал мелодичный сигнал приоритетной почты. Бай не ожидал срочных писем и, заживо снедаем любопытством, немедленно полез в почтовый ящик. Сообщение было коротким и обескураживающим. Статус – Privat Mail. From Andy Trushin. To Дмитрий Байкалов. Subject – поговорить надо. Hi, Дмитрий Байкалов. Жду на халде прямо сейчас. Наилучшие пожелания – Bloody Andy. Бай уставился на письмо, пытаясь сообразить, кто и зачем его может разыграть. Он прекрасно помнил, что Энди Трушин погиб 4 месяца назад, пытаясь выследить Аурелу Чигаряну. Погиб нелепо и незавидно, был застрелен в упор прямо за рабочим терминалом в собственном доме. Кроме того, смущала формулировка, что значит «жду на халде». Что некто пролез в отменно защищенное личное дисковое пространство Бая? Не то чтобы это было категорически невозможно, даже работающие по старинке, без мнема доступа хакеры, теоретически могли отыскать неучтенную лазейку. Впрочем, в удачливого хакера Бай не верил. Скорее, к нему в гости пожаловал кто-то из таких же, как сам Бай, кибертелепатов. Один из немногих, кто способен ходить в сеть без мнемоюстов. Или талантливый, но недалекий мнемоник из молодых. Привычное мысленное усиление, и Бай скользнул в сеть. Пальцы исполнили ритуальный танец идентификации. В упругий, чуть подсвеченный снаружи пузырь личного халда Бая с вязким чмокающим звуком проник хозяин. Он был похож на разгневное божество, готовое карать и плющить наглеца, ворвавшегося в святая святых. Гость действительно проник на холд, Бай его сразу отследил, хотя с виду тот оказался плоским, как фольга, и серым, как оболочка холда. Служебная программа исправно очертила красной каймой контур гостя, показывая, каким именно файлом он прорвался. Считав ладонью имена, Бай убедился, что гость перехватил управление аниматором и генератором виртуальных пейзажей. Причем он не отсек хозяина возможность пользоваться и тем другим одновременно с собой. То есть, вроде бы декларировал, если не мирные, то более или менее честные намерения. Я ворвался в ваш дом с револьвером в руке, но и вам револьвер я схватить не мешаю. Миг и часть холда засияла, словно внезапно освещенная сцена. Гость умело создал стандартный, хотя и достаточно детализированный мирок. Во всяком случае, трава в нем состояла из отдельных травинок, а не казалась покрашенным в зеленое дощатым полом. Схлопнувшись в похожий на морского ежа комок, гость юркнул в созданный мирок, а потом выпростал наружу руку и поманил Бая пальцем. У Бая от такой наглости перехватило виртуальное дыхание. Он сразу же вознамерился последовать за гостем в пределы свежеслепленного мирка, но прежде долгую секунду примеривался, какой облик принять. Хотелось стать чем-нибудь ужасным – тиранозавром, карьерным экскаватором или боевым вертолетом. Но мир, нарисованный незваным гостем, выглядел идиллически. Поляна в лесу, пение птичек, голубое в облачках, как заставка известной операционки «Небо». Да и сам гость, к некоторому удивлению, принял облик толстого бородача, облаченного в поношенный полосатый халат. Бородач развалился на росистой травке, рискуя подцепить виртуальную простуду. «Привет», — сказал бородач, жмурясь на солнышко. «Как дела?» Бай раздумал, обращаться тиранозавром или неким техногенным монстром. Вместо этого он обратился в себя, разумеется, несколько проще прорисованного, потому что поленился размениваться на детализацию, а поговорить с гостем можно было и так. «Дела», — ответил Бай нараспев. «Паршиво. Вот на холд кто-то пролез». «Я не кто-то», — с достоинством ответил гость. «Я Энди Трушин». Несколько секунд Бай глядел на воскревшего Энди, балансируя на грани прострации. Но единственную здравую мысль он все же сумел ухватить за хвост и выстроить перед собственными глазами в виде желтой бегущей строки. «Я не в реале, в сети же возможно все». «Ха!» — С сомнением протянул Энди. Так уж и все. А разве не все, поинтересовался Бай. У меня тут затык случился. Что делать, ума не приложу. Может, чего подскажешь? Энди рассмеялся. А ты молодец, Бай. Сразу быка за рога. Не слишком мне удивился. Покойнику. Так ты жив? Не более, чем созданный тобой охранный демон.
Как это? Не понял Бай.
Человека Энди убили. Ты ведь знаешь. Но я почему-то остался в сети. Я даже пытался выйти, но ведь человек Энди мертв. Мне некуда выходить. Я заперт в виртуальности. Впрочем, это не главное. Я другое тебе хотел рассказать. О Бае из Москвы. Что-то кольнуло в груди. Москва. Бай провел в новом мире почти 5 месяцев, и о Москве вспоминал мало. Но сейчас вдруг вспомнил. Остро и щемяще. В сущности, часть его осталась там, как в прямом смысле, так и в переносном. Его двойник, копия. Или оригинал, если рассуждать последовательно. Да и по Москве Бай успел соскучиться, хоть и выбрал своим домом этот необъятный плоский мир, где жизнь льнет к поверхности и оторваться от нее возможно только в антиполе. «Я не буду долго говорить. Лучше соберу всех вместе, там уж расскажу», — сообщил Энди. «Повторяться неохота».
«Всех? Кого, например?»
«Всех. Тебя, Чена, Аурела, Тири, Злыдня, Жмура, кое-кого из своих знакомых. Пока я посвятил во все только Аурела и Тири, потому что они станут главными действующими лицами моего плана».
«А я, значит, второстепенным?» — обиделся Бай. «Ты тоже главным, только по другому направлению. Я ведь пришел к тебе сразу после них, разве ты не заметил?» «Откуда я знаю, кому ты ходил, а кому нет?» Бай поджал ноги и завис над лужайкой в позе лотоса. Трушин скептически хмыкнул. Вероятно, сетевые возможности успели ему обрыгнуть, и он тянулся к тому, что утратил вместе с телом. К возможности поваляться на травке, например. «Собирайся. Махнем прямо сейчас. Я только Жмуру со Злыднем отмашку дам». «А что мне собираться?» Бай развел руки в сторону и показал Энди пустые ладони. «Я как верблюд, все мое ношу с собой».
«Я тоже. С некоторых пор». Condition Net Browsing. Мод так. «Тогда цепляйся». Энди протянул руку и стряхнул в пространство перед собой адресную строку. Читать ее было незачем. Бай просто прокинул ее через буфер в адресное поле браузера и мысленно утопил Enter. Энди Трушин воспарил, как воздушный шарик. Странно, но толстяк мгновенно утратил внешнюю неповоротливость. Теперь он очень напоминал космический челнок за миг до старта. Бай решил не мешкать. Соткал тонкую нить с кошкой на конце, размахнулся и метнул ее в сторону Энди. Кошка зацепилась за халат. «Поехали!» – весело сказал Энди. Челнок стартовал. Бая увлекло следом. Они неслись сквозь сеть по неощутимым цифровым магистралям, вгрызаясь в обычный сетевой трафик и распихивая в стороны многочисленные пакеты. Кто-то шарахался с дороги. Это они перекрывали доступ юзерам-немнемоникам, вынуждая тех уныло таращиться в сообщении об ошибках. Кто-то почтительно пропускал. Это выстраивались в очередь на доступ мнемоники. Все это длилось миллисекунды. Не будь Бай способен обходиться без мнемоюстов, вряд ли бы он успевал обрабатывать такую прорву информации, но человеческий мозг кое в чем превосходил даже мощь современных компьютеров и коммуникаций. Главное – не ограничиваться пропускной способностью мнемосогласователей. Бай не ограничивался. Секунды, и они ворвались в пределы чьего-то холда, защищенного не хуже, чем родные пенаты Бая. Церберу на входе Энди заткнул пасть сверкающим комочком пароля, рванул за нить так, что Бай оказался рядом, сгробастал его за шиворот, дернулся и, наконец, замер. Condition Net Browsing. Mode Finish. «Все», — сообщил Энди. «Знакомься». Холд выглядел как дворик загородного дома. С трех сторон сплошная зеленая изгородь, не то дикий виноград, не то нечто подобное, с четвертый фасад двухэтажного коттеджа, с крутой черепичной крышей и башенкой у крыльца. К крыльцу примыкала веранда. Виноград забирался на ее кровлю с торца коттеджа. На веранде стоял стол, за столом сидели 6. Троих из этой шестерки Бай знал. В первую очередь, конечно же, Чена. Приятеля, бывшего коллегу по ТП и тоже москвича, решившего в Москву не возвращаться. Кроме того, Аурелла и Тири,
парня, из-за которого ТПшники очутились в этом необычном мире, и которого долго ловили в сети и в реале. И подружку его Бай тоже узнал сразу. Еще за столом сидели грузный, чем-то неуловимо похожий на Энди субъект, лысоватый мужичок в вечно съезжающих с переносицы очках и флегматичный парнишка, сплошь в джинсе, вплоть до кепки. «Привет, коллеги!» — Энди помахал ручкой. «Вот и мы!»
«Здрасте!» — сдержанно поздоровался Бай.
«Это Бай», — представил Бай Энди. «Наш козырь из-за барьера. Знакомьтесь». «Это», — Энди указал на грузного, — «злыдень». «Это жмур, лысоватый. Это Рустех, флегматик в джинсе. Остальных ты знаешь».
«Особенно его». Бай демонстративно обменялся рукопожатием с Ченом и сел с краешку.
Остальные по-свойски кивнули ему. Чен, как всегда, едва заметно улыбался, но по выражению лица невозможно было прочесть его истинные мысли. «Напомню, что все присутствующие в данный момент носят не личину, а облик из реала. А значит, все ходят в сеть без мнемоюстов, раз такая мощная детализация», — домыслил Бай. «Кроме, конечно, Энди, ему в сеть ходить не нужно, он всегда в сети». Баю стало немного стыдно за свой полусхематичный облик, он живенько скачал собственную голограммку и наскоро усложнил рабочий манекен. Остальные ждали, причем Бай понял, что они внимательнейшим образом сопоставляют его работу с затраченным временем. Тоже ведь показатель. Наконец Бай счел, что выглядит сообразно моменту. Энди деликатно помедлил секунду-другую и вместо того, чтобы встать на ноги, взлетел над дощатым полом веранды вместе со стулом. В сидячем, понятно, положении. «Коллеги, не могу сказать, что в нашем распоряжении масса времени, даже со скидкой на скорость сетевых процессов. У каждого, к сожалению, слишком еще много оставшегося от людей. В общих чертах каждый из вас знает, зачем я всех собрал. Каждый знает кусочек недавней истории. По-моему, пришло время сложить эту замысловатую мозаику для всеобщей выгоды. Заранее прошу извинить, если буду растолковывать известные кому-нибудь вещи. Вполне возможно, что прочие этого не знают. Принимается?» Злыдень шумно всхрапнул и огляделся.
«А почему было не собраться в реале?» – спросил он. «Нас не подслушают?»
«Не подслушают», – заверил Энди. «Кишка тонка. Что же до встречи в реале? Так мы слишком разнесены для этого. Аурел и Тири в Сити, ты со Жмуром в Еланце, Баи в Зеленодольске, Чен в Волицке, Рустех вообще в зоне выставки. Ну, а мне, как ты понимаешь, затруднительно вернуться в реал».
«Точно не подслушивают», — сварливо уточнил дотошный злыдень.
Энди сокрушенно покачал головой, отчего все кресло заколыхалось из стороны в сторону. «Во проработка», — с завистью оценил Бай.
«А ты пощупай защиту», — посоветовал Энди.
Злыдень оглянулся и наугад ткнул рукой в потолок. Рука его неестественно для реала вытянулась, словно у героя дрянного фантастического фильма.
«Ух ты», — сказал злыдень спустя несколько секунд, — «так мы не в сети?»
«Угадал», — подтвердил Энди, — «не в сети. Если совсем точно, то в сети, но в сети локальной. Один сервак и 4 терминала, эдакий суровый между собойчик. Логов, кстати, никаких не ведется, так что надейтесь только на человеческую память. Даже короли мнемоюстов, хакеры нового поколения, не были способны на такое. Войти, пусть даже и по наводке служебного тага, в обособленную локальную сеть». Бай смог. И остальные смогли. И это соображение служило лучшей иллюстрацией способностям компании, которая тут собралась.
«Ладно, злыдень, расслабься. Дерганый ты какой-то стал последнее время».
«Ты б тоже стал, если б рюкзака оружие на терминале увидел», — сумрачно изрек злыдень. Жмур при этом непроизвольно вздрогнул и суетливо поправил очки.
«Хватит и того», — жестко сказал Энди, — «что я видел рожи на терминале себя. И все было в кровище, что рожа, что терминал».
Злыдень моментально смутился и опустил взгляд. «Прости». И спустя мгновение: «А ты и правда видел?»
«Видел», — оттаивая проворчал Энди. «В новостях.
А потом вообще вырезал в ролик и у себя на халде спрятал.
Пересматриваю иногда. Хочешь, покажу?
Хотя нет, не стоит, времени мало». Аурел Чигарян, терпеливо слушавший эту перебранку, обменялся молниеносным взглядом со своей подружкой и приподнял ладонь над столешницей.
«А может быть, перейдем к делу?» – предложил он.
Действительно, Энди снова покачнулся в кресле и плавно спланировал к столу. «Значит так, все это началось лет 5 назад. когда одна анонимная компания финансировала два, на мой первый взгляд, весьма сомнительных технологических проекта. Один назывался «Сеть нанотех», и вел его некто Александр Лазаревич. Второй – «Реальная виртуальность». Его вел некто Олег Палек. Как обстоят дела с первым проектом, я не в курсе. Проект скоро отпочковался в самостоятельную компанию и не то умер, не то успешно внедрился, не суть важно. Нас интересует второй проект.
«Там еще не один проект был», – авторитетно вставил джинсовый Рустех. «Зорича, что-то там с аватарами, Бурцева, алмазные нервы». «Возможно», – Инди не подумал возражать. «Но нас интересует только реальная виртуальность».
Собственно, проект исследовал аспекты пребывания людей в виртуальщине, а также влияние реала на виртуальщину и наоборот. Я не удивлюсь, если способность некоторых людей ходить в сеть без мнемоюстов есть последствия реализации некоторых разработок этого проекта. Я не удивлюсь, если смерть моего тела и локализация моей личности в сети есть также одно из последствий этого проекта. Я не удивлюсь, если окажется, что результаты разработок реальной виртуальности встречаются нам гораздо чаще, чем мы в состоянии вообразить. Важно не это, важно другое. Конечной и высшей целью проекта было нечто куда более глобальное. Я не знаю, что именно, хотя ломал над этим голову прорву времени. Когда Лощинин нанял меня, я быстро вышел на Камилла, закадрового хозяина марионеток. Довольно скоро я установил, что с проектом «Реальная виртуальность» он был связан очень тесно. Не исключено, что Камилл – это и есть Палек. Мне удалось установить, что наработками Палека воспользовались посторонние. Начальная компания разорилась, после чего кто-то невероятно проворный и длиннорукий умело замел все до единого следы и попрятал в воду оборванные концы. Проект умер внешне. Но ежу понятно, что многообещающие проекты не умирают. Они лишь переходят из рук в руки и меняют точку опоры. Откровенно говоря, я не надеялся, что мне удастся раскопать еще что-нибудь. Но я, тем не менее, раскопал. Не то чтобы со стопроцентной достоверностью, но все же. В общем, реальной виртуальностью, похоже, занималась контора, которая гнездится этажом выше конторы Лощинина. Соображаете? Камилл об этом явно знал. Причем Камилл – один из тех, кто способен воспользоваться последними наработками реальной виртуальности наиболее полно, потому что он может пребывать в виртуальности без мнемоюстов. И Камилл начинает сложную многоуровневую игру. И при этом не спешит. Подготовительный этап занимает не менее 3 лет. Сначала он методично выискивает людей, похожих на себя. Например, присутствующую здесь Тири. Кого-то он втягивает в группу и подчиняет себе, кого-то, как Аурелла, просто держит на заметке. Некоторых, чьи новые способности не открылись в полной мере, Камилл тренирует и натаскивает. Естественно, что эти люди привязываются к нему, как к учителю, наставнику, гуру, называйте как хотите. Второй этап. Камилл тщательно продумывает свои действия на случай, если план его налета на реальную виртуальность успешно осуществится. Не знаю уж почему, но Камилл решает воплощать свои замыслы за барьером, в Москве. И снова он не спешит. Скрупулезно изучает московские сети и вычленяет, не знаю уж по какому критерию, тех немногих, кто может ему помешать. Он организует фирму и представительство в Москве, да так плотно, что даже слегка распихивает локтями местных совершенно не сетевых, а реальных бандитов. Среди тех, кого Камилл вычленил в Москве, были вы, Энди указал на Бая и Чена, вы и остальные ТПшники. ТП, Тессеракт, Фанталис и Константа – 4 фирмы, каждая из которых так или иначе была связана с нелегальной торговлей программами из-за барьера и с ярмаркой в Чашке. Всех, кто определял лицо этих фирм, Камилл убрал из Москвы. «И остальных тоже?» – уточнил Бай. «Да, директоров Фанталиса сюда же, в зону высадки. Может, слыхали о затыке, которую устроили разработчикам Мнема-2, Мнема-Юстов с динамическим усилением? Это Фанталис с Димой постарались». «Я слышал», — ровным голосом сообщил Рустех. «Мощный затык. Мнема-2 закрыли решением суда». «Вот-вот», — продолжал Энди. «Полагаю, это тоже было частью глобального камилловского плана. Он не просто убирал опасных ему людей из Москвы. Он попутно нанимал этих людей, дабы они повредили его недоброжелателям здесь. А Тессеракт и Константа чего успели тут натворить? С некоторой иронией поинтересовался Бай. Он ведь знал почти всех из этих родственных фирм. И Фанталиса с Димкой, и Борю Ведерникова из Константы. «Этих отправили за иной барьер», — пояснил Энди. «В иной мир. Не знаю, в какой и зачем, только догадываюсь». Бай покачал головой, не то чтобы недоверчиво. Энди он склонен был доверять, но размах действий Камила поражал. Чтобы не сказать, подавлял. «Идем дальше», — не успокаивался Энди. «Пятерку ТПшников Камил зафрахтовал под одну из самых важных операций. Точно так же, как и Аурелла Чигаряну, нашего местного кудесника. Аурелла Камил нанимает украсть некие достаточно важные файлы. Нет, не в реальной виртуальности. У Лощинина, у соседней конторы. Аурелл эту операцию проворачивает с блеском, не зная, что параллельно с его взломом кто-то ловкий и незаметный копирует материалы из той же корпоративной сети, но из другого хоста. Из реальной виртуальности. Утром поднимается буча, Лощинин взвивается на дыбы, реальная виртуальность тоже, как же, проникновение в локальную сеть, да еще какими методами. Но Камил умело скрыл свой доступ. А Аурелл вламывался к соседям достаточно громко, чтобы усыпить бдительность даже самых ретивых безопасников. Через 2 недели в реальной виртуальности отменили состояние Инонли, а еще через месяц оставили только режим усиленного контроля. Камил ведь не дурак, ему нужно было, чтобы все побыстрее успокоилось, поэтому он терпеливо ждал, никак не проявляя свою бесценную добычу. А параллельно устроил показательную охоту за Ауреллом. Именно в этот момент он кое в чем впервые просчитался. Во-первых, он не учел, что Аурелл сумеет обмануть наемников, ТПшников, и те, вместо того, чтобы охотиться на вора, станут его оберегать. Во-вторых, Камил не предусмотрел, что одна из его лучших учениц и наиболее верных последовательниц, а именно Тири, влюбится в Аурелла и пойдет против своего учителя. Тири, неправдоподобно побледневшая, вскочила. Бай не сразу сообразил, что находится в виртуальности, поэтому его в первую секунду ошеломил молочно-белый цвет ее лица. «Спокойнее, девочка. Все уже позади», — примирительно сказал Энди. «К тому же я только рад всему, что произошло между тобой и Аурелом. Я продолжу». Тири постояла пару секунд, потом, повинуясь мягкому касанию Аурелловой руки, опустилась в плетеное кресло. «Продолжай», — тихо сказала она. К тому же, не факт, что охота на Аурелла была настоящая, ибо с Ауреллом Камил связывал многие дальнейшие свои планы. «Можно вопрос?» — вмешался Чен. «Мне кажется, существенный». Энди немного помедлил, словно взвешивая, стоит отвлекаться или не стоит. «Давай», — все же решил он отвлечься. «Ты говоришь, что Камил убирал мешающих ему людей из Москвы, но ведь когда нас отправили сюда, в Москве остались копии. Непонятно, что Камил в этом случае выиграл». «А с чего ты решил, что копии остались?» — с неприкрытой иронией поинтересовался Энди. Чен растерялся. «Ну, нам так сказал человек Камила». «А с чего ты решил, что человек Камила скажет вам правду?» Повисло тягостное молчание. «Так значит, — пробормотал Бай, — это не так? В Москве не осталось Бая и остальных?» Грудь сдавила даже здесь, в виртуальности. Бай неожиданно отчетливо представил мать и то, что она почувствовала, когда он исчез. Стало муторно и гадко, словно Бая надолго макнули в затхлую вонючую воду мертвого пруда. Энди смешно пошевелил бородой. «Расслабься, остались. Только один маленький штришок. Это не копии. Я уже объяснял Тири и Аурелу, матрицирование личности не позволяет создавать идентичные копии. Мелкие изменения все равно есть, зато наращивать степень отличий возможно легко, причем этот процесс управляемый. Не обижайся, Бай, но правда такова. В Москве остался ленивый, костный и недалекий тип с твоей внешностью. Предел его мечтаний – жрать чипсы перед телекубом. Чихать он хотел на всякие сети и открытый мнемодоступ. Примерно то же и с тобой», – Энди повернул голову в сторону Чена. «А вот с Аурелом обратная история. Когда Камил таскал его в фургончик после бойни в Волицке, он вовсе не сливал из его памяти некие данные. Он просто сматрицировал его личность и отправил за барьер. Отправил безвольного и покорного Аурелла, который станет послушно исполнять все приказы Камила, но при этом обладает всеми знаниями и навыками целого Аурелла. Вот так-то». «А чем это нам грозит?» – осторожно справился Жмур.
«Чем?» – эхом отозвался Энди. «Хакер-мнемоник уровня Аурелла в Москве выпотрошит любую сетку, любой сервак. Знать бы, что конкретно затеял Камил, тогда можно было бы попробовать просчитать его ходы, но мы не знаем, что он затеял. Поэтому я предлагаю последовать за ним в Москву, отыскать Камилла и попытаться ему воспрепятствовать».
«А зачем?» – спросил дотошный Чен.
«Зачем?» – Энди вздохнул. «Сложно это вопрос. Тебе и Баю это нужно, чтобы снова стать собой, потому что вы сейчас не столько цельные личности, сколько осколки былого. Ты уверен, что в будущем это не аукнется?»
«Я не уверен».
«То же и с Аурелом. Но ему еще нужно освободить своего двойника от цепей, навязанных Камилом. Если я хоть немного разбираюсь в людях, Аурел не откажется».
«Не откажусь», — мрачно подтвердил Аурел.
«Значит, я все-таки разбираюсь в людях. По крайней мере, немного. С Тири все ясно. Такие сумасшедшие девчонки отступать не умеют и идут за теми, кого выбрали хоть в ад, хоть за барьер. Жмур и Злыдень за хакерскую долю успели хлебнуть всякого, но так как Камил, их никто не обувал. Они хотят отомстить. Отомстить за свой страх и за смерть рюкзака. Рустех горит желанием испытать аппаратуру, которую разработала его команда. Я? Со мной еще проще. Если Камил нашел способ оставить мое сознание в сети, я думаю, у него найдется в запасе и обратный ход. Из арсенала реальной виртуальности. Такие вот дела. Кто-нибудь хочет что-нибудь добавить, нет?
Тири поправила очки звездочки и в упор взглянула на Энди.
Не знаю, интересно это вам или нет, но я лезу в это дело не только из-за Урелла, хотя и из-за него тоже. Никто из вас не знал Камила так, как я. Но я не собираюсь разжевывать вам свои истинные мотивы. Я скажу только об одном. Если мы прижмем Камилла к стене, убью его именно я. И пусть только кто-нибудь вздумает мне помешать.
Значит, удовлетворенно подытожил Энди, отказов нет.
Тогда начнем. Рустех, готовы твои орлы?
Мои орлы всегда готовы, сообщил Джинсовый. Давай сеть.
Стоп, Бай вскинул руки. Что, уходим прямо сейчас?
«А чего ждать?» – удивился Энди. «Но ведь нужно, чтобы там, за барьером, нужные люди находились в точках финиша, в этих креслах, или как они там называются».
«Это уже организовано», – сказал Энди. «Я влез на холд компании Камилла и подгадал под их очередную переброску. Только вы уж с Ченом извините, но вас подселят сначала не в ваши московские тела. Я мог бы, конечно, это со временем устроить, но, во-первых, ждать неохота, а во-вторых, тело Бая уже занято».
Бай опешил. «Кем?»
«Скованным Аурелом. Слугой Камилла».
Кулаки сжались сами собой. И в реале над клавиатурой, и в виртуальности.
«У меня более насущный вопрос», — вмешался Злыдень. «Что будет с нашими телами после ухода?»
«Ничего», — немедленно пояснил Рустех. «Наша аппаратура матрицирует личность максимально точно, почти без искажений. Все останемся ждать ушедшие за барьер копии».
«Все, кроме меня», — уточнил Энди, по понятной причине. Он глубоко вздохнул, глубже, чем люди вздыхают в реале. Сначала раздувшись и став похожим на полосатый дирижабль, втиснутый в кресло, а потом сморщившись до размеров подушки.
«Хватит болтать», — Аурел встал из-за стола и пинком отпихнул плетеное кресло. «Что нужно делать?»
Энди не успел ответить. В руке его выкристаллизовалась блестящая телефонная трубка. Энди сразу поднес ее к уху, хотя звонка никто, кроме него, не расслышал. Секунд 10-15 он внимательно слушал, потом отнял трубку от уха и зашвырнул в зенит. Трубка взмыла и исчезла, на миг обратившись в еле различимую точку на фоне облачного неба.
«Уход откладывается. На день-другой», — объявил Энди. Лицо его стало странно напряженным, даже в виртуальности это было невозможно скрыть.
«Что?» — поинтересовался Бай. «Проблемы?»
«Скорее, новая информация». «Ладно, я дам вам знать, когда все будет готово. Всем пока!»
Созданный мирок со стеклянным звоном раскололся на тысячи осколков, и каждый из участников этого странного собрания очнулся перед собственным терминалом с чувством недосмотренного захватывающего сна.
Баю почему-то показалось, что эта отсрочка была умело разыгранным спектаклем. Вот только кому он нужен, сей непонятный спектакль?
Отчего-то Бай твердо верил. Узнать суждено в самое ближайшее время.